Проделано старый иконопорческий период, значит, 726-743 годы, и нынешняя тема, первый пункт, церковно-политическая ситуация после смерти Константина V Капронима, то есть 775-784 годы. Уход на покой патриарха Павла. Я мои, я очень прошу извинения. Боюсь, что у меня на прошлой лекции там была опечатка, и я ее не заметила. То есть уход Павла на покой не 780, а именно 784. Второй пункт. Избрание на Константинопольскую кафедру святителя Тарасия, 784-806 годы. Третье. Контрпропаганда. Борьба за церковь. 806 год – это просто год его представления. Третий пункт. Контрпропаганда. Борьба за церковь. Точка. И в том же пункте подготовка, открытие и срыв 4-7 Вселенского собора. Август, там двоеточие, 786 года. Проводим горизонтальную черту и ставим 4 пункт. 7 Вселенский собор, двоеточие, сентябрь-октябрь 787 года, учительный подвиг отцов 7 Вселенского собора. Учительный подвиг отцов 7 Вселенского собора. Вот это наша с вами сегодняшняя тема. Стало быть, приступаем и радостно начинаем работу. Итак. Чуть-чуть вернемся назад, то есть 775 год, престол Константинопольский переходит ко Льву IV Хазару, то есть старшему сыну Константина V, коронованному еще в детстве и с юных лет помогавшему отцу. Лев IV Хазар, значит, по матери, то есть мать его Ирина, дочь хазарского хана, впрочем, принявшая крещение еще до помолвки, женщина высокого благочестия и в таких же понятиях воспитавшая свою дочь Анкусу. Ну, а вот двое детей было, она рано умерла, значит, вот младший ребенок, вот этот вот Лев IV. И, значит, от третьего брака у Константина V 5 сыновей. Из них двое старших имеют титул кесаря, и третий имеет титул нобилиссима. Светлейшего. Нобилиссима, нобилиссим, светлейший. Так вот, стало быть, казалось бы, так сказать, ситуация по части престола наследия обеспечена. То есть, инда 6 сыновей. Ну вот, отраза жен. Надо сказать, что у Константина V, как и в свое время у Диоклетиана, его церковная политика ни в коей мере не распространялась на его семью. То есть иконопочитательницей была первая жена, иконопочитательницей была вот эта святая праведная дочь Анфуса, найдете ее в календаре. И иконопочитательница Ирина, она тоже этого фактически не скрывала. То есть император закрывал глаза сознательно на то, что делается у него дома, и всю, так сказать, мощь своего подавляющего аппарата обрушивал на монашествующих, как мы помним, и на патриархов. Поэтому того патриарха, который его как бы благословлял в юности, он пощадил и только выкинул. И, значит, подверг публичному позору. А уж того патриарха, который он сам поставил, он не простил. То есть после публичного позора его обезглавили, патриарха, и тело вышвырнули на съедение ворон. После Константина был патриарх Никита, евнух из славян. И, наконец, вот патриарх Павел, также причисленный к лику святых, только не у нас, а константинопольским патриархатом, человек большого личного благочестия, но, попав на иконоборческую ситуацию, он, значит, и вообще на ситуацию гонений на церковь, он вынужден был тихо сидеть. Вот эта церковно-политическая ситуация, которая достала сначала еще Льву Хазару. Льву Хазару, значит, в это время ему 26 лет, он 49-го года рождения. И на следующий год он коронует своего первенца, то есть Константина VI Багрянородного. Это значит в апреле 76 года. А в мае того же года 76 первый заговор. Раскрыт заговор Никифора, то есть второго единокровного брата императора. Единокровными называются дети, родные по отцу, но от разных матерей, единоутробными, родные по матери, но от разных отцов. Так вот, заговор Никифора, второго единокровного брата императора. Этого самого, когда заговор был раскрыт, то этого самого Никифора явно не без влияния Ирины, постригли в монахи и сослали. Это первое, что должно было насторожить внимательных людей, но какую ни возьми историческую эпоху, внимательных людей не так уж много бывает. Дело в том, что помним, что при Константине V надо было только отречься от монашеских обетов, и тебя ставят в покое. А тут наоборот. Вдруг в монахи постригают насильно. Что-то новенькое. Ладно. Следующее событие – это неожиданная смерть в ответе лет. В возрасте 31 год, в сентябре 80-го года, неожиданная смерть Льва IV Хазара. С чего бы это? Голоса разделились, общественности, конечно. Давно уже общество разделилось на две главных партии. Партия монашеская и монахолюбивая, и партия государственническая. Ну, поскольку летописцы-то монахи, то в летописи уцелела, конечно, первая версия, а вторую мы уже восстанавливаем по частным свидетельствам, по переписке тех лет, источников много. Так вот, версия монашеская, это что льва четвертого покарал Господь внезапной смертью за то, что он из сокровищницы церкви Святой Софии изъял одну корону, прельстившись ее камнями необыкновенной красоты, одну корону, пожертвованную туда не то отцом его, не то дедом. То есть что-то вроде совершил изъятие церковных ценностей, но только, так сказать, в одном экземпляре. А государственническая партия, ничтоже сумняться, обвиняет Ирину в отравлении. То есть уже в 80-м году ее считали на все способной. Какие данные? Ну, конечно, постфактум здесь это маловероятно. Во-первых, для чего? Казалось бы, поскольку сама она происхождение скромного, никакого не владыки дочь, и поскольку у императора все-таки, ну, было 4 единокровных брата, один уже не годится для престола, поскольку пострижен в монахи, монах не может стать царем. Так вот, то, в общем-то, ее положение было бы гораздо прочнее при живом и бесспорном муже императора. Затем, основанием для такого предположения был простой факт, что супруги рассорились, прекратили супружеские отношения и разошлись по разным половинам дворца. Мало ли, когда муж с женой ссорится. И, наконец, третье важное. После смерти мужа она не была назначена регентшей вначале, ну, за малолетство сына. Сын всего 10 лет. Он 70-го года рождения, как мы помним. Но в то же время сын уже коронован. Поэтому, но тут новый обвал. То есть только что похоронили льва четвертого, как новый заговор, и опять душа этого заговора – это уже дяди императора, то есть братья покойного льва, никак не могут успокоиться. На этот раз все участники заговора, кроме членов императорской фамилии, вытечены публично, опять подстрижены в монахи и опять и сосланы, конечно. Но на этот раз и лиц императорской фамилии уже всех четверых оставшихся только что не секут. А все они приговорены, так сказать, к не только к постригу насильственному в монахи, но и насильственному посвящению в священники. Все, он и дом, как говорится. Погодите, она регентшей станет в самом конце.
А кто этим дядей-то приговаривает?
Государственный совет, но она все равно член государственного совета.
Они были подстрижены, и потом священники.
И потом священники, вы монахи, конечно. Все, я говорю, полный расклад. Здесь было все. Любовь, страдания, упрек с последней мольбой, как у Лермонтова.
Считается, это самый худший вариант, да?
Да. Погодите, сейчас разберемся. Владимир Алексеевич, я слышу вас, потом зададите вопрос. Дорогой, если ничего не понимаете, растолкую. Уже поверьте. Значит так, христианство-то, вы знаете, бывает разное. Бывает секуляризованное сознание. Бог – это вот икона в углу. А на самом деле у него есть в душе другой божок. Но он себя считает христианином, и он уверен, что он христианин. А в душе у него другой божок. Это, во-первых, государственная власть, и, во-вторых, моя государственная власть. И на что претендуют все такие государи, типа Константина Пятого? С некоторым основанием, или Петра Первого, без всяких оснований, они претендуют, или Хрущев, они претендуют на то, принципиальной разницы нет, поверьте. Ну ладно. Они претендуют на то, чтобы взять в свои руки руководство жизнью страны, тотальное инстато, то есть общее, как сказано у Пушкина, он всеобъемлющий душой, на троне вечный был работник. Вот такие всеобъемлющие души претендуют и на духовно-нравственное руководство, и на политическое, административно-политическое руководство. Что? Иногда попускай. Вот, слава Богу. Вот уже это народ. Да, может, сколько хотите.
Даже
сколько угодно. Да, кстати говоря, в этом отношении аналогия с Петром Первым почти полная. То есть для Константина Пятого и монашествующие по своему былому нравственному авторитету, и патриарх по своему, да, авторитету, социальные соперники. И вот если вы это поймете, то дальше все остальное спокойно ложится на места. Понятно. Тогда поверьте. Так вот. А в то же время он исповедуется и причащается. Мы прекрасно это видели. Ну так вот. Во всяком случае, стало бы. У нас сейчас выходит дело вот после, значит, да, мало того, этим членам императорской фамилии удалось изловить и подстричь трех. Четвертый по имени Елпидий скрылся. Так вместо него подстригли, то есть высекли и подстригли его жену. Жену высекли, остальных, а этих только подстригли. Да. Но мало того, вот этих вновь подстриженных и вновь посвященных иеромонахов в ближайшее воскресенье доставили раздавать народу причастие. То есть, чтобы уже все видели гласно, что они уже, значит, священники, и на трон рассчитывать не могут. И, наконец, так, но с другой стороны, вот мы видим, что хотя бы вот через такие, то есть дела-то все равно благопротивные. Но как бы в обратный ход. То есть само монашеское звание приобретает явную легитимность. Более того, еще при жизни мужа Ирина, тогда еще жившая с ним в мире, была инициатором того, чтобы постепенно возвращать из эмиграции бежавших иконопочитателей, главным образом в греческую Италию, то есть в Калабрию, на Сицилию, и чтобы вакантные епископские кафедры предоставлять обязательно монашеству. Вот этот процесс начался уже с 1975 года, года и в регенство Ирины, а регенство ее, значит, в декабре 80-го года пришлось утвердить, потому что иначе, так сказать, как бы престол под угрозой, а стало быть и гражданское спокойствие страны. И она, значит, в качестве регентши при несовершеннолетнем сыне становится и председателем Государственного совета, словом, первым лицом в государстве. Ладно. Ну, я уж не говорю, конечно, что выходит дело благочестия Ирины сильно преувеличено. Сам чин пострига, конечно, предполагает полную добровольность. Первый вопрос, вольную ли волею притекал сюда. И уж тем более насильно делать священником, это вообще не просто нонсенс, это уже попрание всякого таинства священства. Учитывая, что священническое звание всегда предполагает большую ответственность. Ну и как только она стала регеншей, так, уже в самом конце 80-го года Ирина приступает к большой политике. А вот в недавнее время Василий Васильевич Розанов удивительно характеризовал Византию, что это есть вдохновение, осложненное хитростью. И то, и другое Ирине было свойственно. Хитрости у нее было хоть отбавляй, особенно в начале правления, но и вдохновение некоторое ей явно было свойственно. Этого тоже нельзя отрицать. Так вот, ее политика сразу получает сильнейший крен назад. Во-первых, она завязывает отношения с главным государем Запада, а этот государь Карл Великий. И вскоре же состоялась помолвка, конечно, заочная, вот Константина VI с дочерью Карла Великого Ротрудой. И затем от себя и от своего сына она потихонечку завязывает тоже какие-то контакты, как говорят, зачищает, с римским папой. В это время на римском папском престоле Адриан I. Ну, 4 года проходят вот в такой постепенной работе. Притом она как бы постепенно набирает темпы. Дальше происходит событие не совсем от нее зависящее. То есть заболел константинопольский патриарх Павел VI, и 31 августа 84 года он слагает с себя патриаршие полномочия. Надо сказать, что в Константинополе звание патриарха не было пожизненным. Он не мог перейти на другую кафедру, но он вполне мог уйти на покой, даже не принимая хины. Так вот, он удаляется в свое имение, а потом и в монастырь, чтобы уже там окончить дни. И когда, значит, Павел VI... И, кстати, прославлен Константинопольским патриархатом, и день его памяти прямо приурочен к уходу на покой. То есть он празднуется 30 августа и ставится 784 год. Так вот, значит, Ирина опять в своем репертуаре. Это вдохновенная актерская игра, но осложненная хитрость. Естественно, что она посещает бывшего патриарха на покой, вместе со своим 14-летним уже сынком, значит, заботливо спрашивает его, на кого что нас покинул, и он в ответ отвечает очень характерное нечто. А именно, «О, если бы я ни мгновенья не сидел на престоле священства, когда Церковь Божия подвергается тиранству и отколота от остальных католических престолов и анафематствуется ими». Надо сказать, что в это время в Константинополе, как раз в эпоху его вот государственного расцвета, изоляция от прочих патриархатов, собственно, раскол, никого не волнует. Да, но я вынуждена в связи с Павлом еще раз об этом напомнить, понимаете, потому что очень важно знать, ну, представление народа, что ли, представление церковного общества тех лет. Без этого тоже непонятны исторические события. Так вот.
Я не знаю, а по какой причине-то он ушел? Все-таки вы говорили, что благочестие там отсутствовало.
Смотри.
Вы по какой причине говорили?
Болезнь-то болезнь. Но он говорит, если бы я ни минуты не сидел на этом престоле, то есть Церковь Божия подвергается тиранству, а? Вот, находится в расконе со всеми остальными патриаршими престолами и анафематствует. Так вот, что тут сказать? Во-первых, бесспорно, что Павел был человеком большого личного благочестия и обрадовался, собственно, наконец-то уважительной причине, чтобы как-то оставить престол. Потому что возглавить вот эту новую церковную политику и, собственно, новое церковное бытие должен был человек помоложе и гораздо более энергичный. Во всяком случае, значит, Павел уходит на покой, а уже к концу того же 84-го года его не стало.